определенных обстоятельствах быть опасной для вашей беременности, для вашего малыша. Например, это может быть сахарный диабет, либо хроническая гипертензия, гипертоническая болезнь. То есть те заболевания, которые при беременности могут значительно усугубиться и усугубить течение беременности. То есть это первая задача – выявление потенциальных рисков. Сюда же можно отнести, например, статус вакцинации. То есть если вы, например, не вакцинированы от некоторых заболеваний, то при беременности повышается риск, например, краснуха. Мы рекомендуем всем вакцинироваться, у кого нет иммунитета к краснухе, потому что краснуха при беременности в первом триместре вызывает серьезные пороки, несовместимые с жизнью зачастую. Зачем нам с вами это нужно? Второй момент – это снизить риски путем модификации образа жизни, то есть что-то изменить в вашей жизни таким образом, что эти риски станут меньше. Например, вы пришли, мы посмотрели, что у вас есть абдоминальный тип отложения жира, что у вас есть избыток массы тела, и ожирение, к сожалению, является существенным фактором риска ряда проблем, связанных с беременностью и родами. Поэтому, если время позволяет, то можно оптимизировать свой рацион, можно добавить физические нагрузки определенные в свой график и, соответственно, улучшить ситуацию таким вот нехитрым путем. Ну и третий пункт – это совершить действия, которые улучшают перинатальные результаты. То есть это наши медицинские вмешательства, сюда относятся и вакцинация, например, прием фолиевой кислоты. То есть то дополнительное, что мы рекомендуем, что может улучшить результаты беременности. Не так много есть таких вещей, но они есть, и об этом нужно помнить, я об этом, конечно же, скажу. Ну, какие потенциальные риски, я немножко подробнее расшифрую. Первый пункт, потенциальные риски, это возраст, да, то есть нужно обязательно учитывать, особенно сейчас такая тенденция во всем мире, и в нашей стране, и во многих других, наблюдается увеличение среднего возраста женщины, когда она только начинает планировать беременность, ну и, соответственно, последующих детей, если женщина решается, она все позже и позже приходит. У меня были пациентки в 48 и в 50 лет, которые хотели стать мамами, и, начитавшись желтой прессой, к сожалению, были уверены, что возраст – это не помеха. На сегодняшний день это все равно большая помеха. Другой вопрос, что можно донорскую яйцеклетку взять, можно вспомогательные репродуктивные технологии, так называемые, задействовать. Но не для всех это по карману, не для всех это приемлемо в принципе. Медицинские заболевания, то есть это мы собираем тщательный анамнез, спрашиваем, чем вы болели, какие вы препараты принимаете, это тоже очень важный вопрос, потому что можно принимать препараты годами, например, от гипертонической болезни, препараты-ингибиторы АПФ, например, там энолаприл, лизинаприл и другие препараты, они нежелательны при беременности, поэтому перед беременностью нужно поменять лечение на другое лечение, отследить, как вы отреагируете на более безопасные для малыша препараты, вот, чтобы вы вошли с вашим хроническим заболеванием максимально в компенсированном состоянии, принимая препараты, которые при беременности принимать можно. Это очень важно. Лекарства. Обсудить с вашим гинекологом лекарства все. Даже если вам невролог что-то назначил, психиатр что-то назначил, обязательно нужно все препараты обсуждать. Это очень важный вопрос. Акушерский анамнез, то есть то, как у вас проходили предыдущие беременности, чем они закончились, какие были проблемы и осложнения. В некоторых случаях это очень помогает нам с прогнозированием результатов вот, планируемой беременности. В некоторых случаях нет, но в любом случае информацию нужно предоставить. Информация о наследственных заболеваниях, то есть это, например, фенилкетонурия в семье, муковисцидоз, какие-то спинальные мышечные атрофии, хромосомные аномалии, синдром Дауна и так далее. То есть все, что вы знаете, скажите, что вы не знаете, выясните. То есть очень важный момент, тоже я хотел бы сказать, что к консультации мы готовимся всю свою жизнь. То есть для того, чтобы вас проконсультировать, мы все время читаем, обновляем свои знания. По сути, мы всегда наготове, и мы всегда готовимся. Но я вам скажу секрет, что даже профессора иногда им нужно дополнительно готовиться к консультации, когда редкая какая-то болезнь, когда сложный случай, непонятно, когда мы подсчитываем под конкретную пациентку. Но я, по крайней мере, я не стесняюсь абсолютно, это бывает очень редко, но приходится подсчитывать и советоваться с коллегами, делать консилиумы в сложных случаях. Международные консилиумы сейчас даже не проблемой являются с развитием мобильной связи, интернета и так далее. То вы тоже должны готовиться. То есть для того, чтобы качественная консультация была, подготовка должна быть с обеих сторон. То есть вы должны написать списочек вопросов, которые вас интересуют, то, что вас беспокоит, должны написать. Если вы не знаете про болезни, но знаете, что у родственников что-то было, то вот такие ответы, как пациентки говорят, у меня что-то было, какой-то рак был там у тети, я не знаю точно вообще рак чего, я не помню точно в каком возрасте, я вообще даже не уверена, там тетя это или не тетя была. Ну, то есть такие ответы, вот насколько они будут полезны для медработника, ни насколько, да, поэтому подготовка, да, то есть не постесняйтесь, не поленитесь, найдите время и позвоните своим родственникам, спросите у них, какие конкретно были заболевания, чем они закончились, возьмите у них выписки, информацию медицинскую. Это повысит качество консультации, которая, в общем-то, же для вас делается, и все, вся наша деятельность для вас. Поэтому, если мы стараемся, то очень хорошо, когда и пациенты тоже стараются для того, чтобы подготовиться к этой консультации. Далее. Ну, проверяем, конечно, это стандартно насчет злоупотребления различными веществами, например, там курение различных веществ, никотин, не никотин, курение, там алкоголь, прием наркотических веществ, естественно, это не поощряется вообще в целом в большинстве случаев, кроме там лечебных ситуаций, там по каннабису не во всех странах он разрешен. И, конечно, требует модификации, то есть нельзя курить, нельзя злоупотреблять алкоголем, даже вообще нельзя пить алкоголь на этапе планирования беременности. Любое количество алкоголя, даже небольшое, оно может вредить, поэтому лучше на этот период все-таки вообще отказаться от курения алкоголя. Ну, это питание и физическая активность, то есть при планировании беременности важно сохранять достаточную физическую активность, считается, что идеально нужно не менее чем 150 минут в неделю аэробных нагрузок давать. Это бег трусцой, это может быть плавание, там приседания, какие-то такие вот нагрузки со своим весом. Это модификация питания, то есть она должна быть сбалансированная. Диета должна быть такой, чтобы вы постоянно, находясь на этом питании, чувствовали себя комфортно. То есть диеты вот эти шоколадные все, там либо белковые какие-то, кремлевские и так далее, это все вот и на самом деле это не совсем хорошо, на мой взгляд. То есть важно говорить не о диете, а о модификации рациона таким образом, чтобы вы долго, комфортно находились. Тогда у вас цели будут достигнуты, обязательно поставлены. При наличии мы также оцениваем профессиональные риски влияния окружающей среды. То есть, если вы женщина и занимаетесь, например, где-то на предприятии химическом, которое токсины производит, сильно действующие препараты, даже фармацевтическая промышленность, есть ряд препаратов, которые очень плохо влияют на беременность. Там цитостатики, например, метотрексат и прочее. Конечно, тоже нужно оценить эти риски и при возможности это ограничить себя от влияния негативного окружающей среды. Ну, проблемы социального и психического здоровья тоже важно, потому что если у вас есть проблемы с психическим здоровьем, это также важно на самом деле, как и просто здоровье. Наша ментальная сфера и физическая оболочка – это как бы некоторые очень сильно как бы обосабливают эти два понятия, но на самом деле психическое здоровье – это такая же важная составляющая здоровья, как и просто здоровье, потому что можно с депрессией выброситься с окна там, и либо отравиться, и все. И это гораздо хуже, чем многие другие болезни может оказаться. Поэтому депрессия, оценка наличия депрессии и других психических отклонений обязательно, не стесняйтесь об этом говорить, признавать в себе, старайтесь эти отклонения, которые часто очень легко и эффективно можно подкорректировать. Ну и, конечно, насилие в семье, то есть это проблема, в основном женщины страдают, иногда наоборот бывает, что мужчина страдает от женщины, но в большинстве случаев именно женщины страдают. Это проблема большая, это проблема распространенная, то, о чем мы не привыкли говорить, но на самом деле вы должны понимать, что если у вас насилие со стороны мужчины, партнера есть на этапе до беременности, то при беременности, особенно когда родится ребенок, все будет намного хуже, могут как бы пользоваться вашей слабостью и слабостью, связанной уже с тем, что у вас ребенок появится, насилие в отношении ребенка может быть, поэтому эти вещи недопустимы. Сейчас есть горячие линии, которые разбираются с домашними насильниками. Помните о том, что беременность и послеродовый период, эта женщина гораздо более уязвима, и шанс домашнего насилия в этом периоде жизни женщины намного больше будет, чем шанс домашнего насилия у вас есть сейчас, вот, то есть то, что сейчас усугубится. Ну, осмотр тоже важная составляющая, осмотр гинеколога стандартный, там гинекологические анализы, цитология, если давно не делали, там ВПЧ основанный скрининг, если вам больше 25 или 25 лет и старше. Это УЗИ органов малого таза, часто мы все-таки его делаем перед планированием беременности, потому что достаточно часто находим какие-то аномалии развития матки, полипы эндометрия крупные, которые были бессимптомные, но от которых лучше избавиться и свой организм подготовить к беременности. И лабораторные обследования, ну, они в основном делаются по показаниям. Из лабораторных обследований много не советую абсолютно. Это может быть скрининг на половые инфекции, если вы в группе риска до 25 лет, если у вас там менялись половые партнеры. Если вы просто хотите для себя провериться, то я советую сделать скрининг на половые инфекции хотя бы разово. Это там хламидии, да, там гонорея, трихомонады и микоплазма гениталиум. Такая четверка частых половых инфекций. Ну, касательно ВИЧ, гепатитов В и С и сифилиса, в принципе, при беременности обязательно все равно входят эти анализы в перечень обследований, поэтому можно до беременности сдать, но при беременности вы все равно будете несколько раз эти анализы сдавать. Второе, что я очень советую, это наличие иммунитета к краснухе, это антитела G к краснухе проверять. Часто советую еще проверять антитела G к кори. Если к краснухе либо к кори у вас нет иммунитета, то сделайте прививку кори-паротит краснуха, КПК. Она в Украине бесплатная вообще. Эта вакцина живая, ослабленная, поэтому после КПК нужно месяц не планировать беременность. Это важно помнить. Также ветряная оспа, ну, ветрянка в народе, это весьма неприятная инфекция при беременности. Женщина может очень тяжело ее переносить. Поэтому, если у вас ветрянки не было, то вы можете также привиться и от ветряной оспы. Есть прививки, за свои деньги продаются. Варил Рикс называется. Генетическое тестирование. Сейчас все больше, как бы, медицина движется в сторону того, что роль генетики растет. И не только генетики, а уже многие клиницисты, врачи сталкиваются с генетическими тестами на сегодняшний день. Ну, вы должны помнить первое, что нельзя гарантировать отсутствие генетических каких-то хромосомных аномалий, даже если вы полностью протестируетесь, потому что, например, синдром Дауна чаще всего возникает все-таки вновь в процессе оплодотворения, то есть он не передается по наследству в большинстве случаев. Поэтому все равно нужно делать скрининги во время беременности, и мы об этом поговорим отдельно, если вас будет интересовать эта тема. Я сделаю ролик про беременность уже. Есть сейчас такое направление, как тестирование на некоторые наиболее важные рецессивные гены, то есть те мутации, рецессивные мутации, то есть те, которые могут проявиться у потомства, только если такой бессимптомный носитель вы и бессимптомный носитель ваш муж, и вот 25%, что это проявится у потомства. Например, все боятся сейчас спинальную мышечную атрофию, это генетическое заболевание, при котором моторные нейроны поражаются, ну и по сути ребенок, он перестает двигаться, становится инвалидом и быстро погибает без лечения. Лечение стоит, самое дорогое лекарство, 2 миллиона долларов, да, то есть естественно, что позволить себе такое лечение могут очень немногие. То есть тестирование мамы на вот такие вот заболевания рецессивные, такие как муковисцидоз, например, спинальная мышечная атрофия, там несколько других. Вот. Если вы носитель этого гена, то тестирование отца, и если и отец носитель этого же гена, этой же мутации рецессивной, ну тогда возможны варианты. Варианты, например, предгравидарной диагностики уже идут на ЭКО люди специально, чтобы избежать вот передачи таких мутаций потомству, избежать заболевания у потомства. Вот. Но рутинно пока не входит в стандарты, вот рекомендованные Всемирной организации здравоохранения. То есть за свои деньги можно тоже сделать такие тестирования. Сейчас такие услуги есть. Но опять же зависит от кошелька, от настроя вот этим заняться. Определенный смысл в этом, конечно же, есть, потому что многие из этих заболеваний, они в виде носительства, и ни вы, ни ваш муж могут просто не знать, что вы носители. То есть в семье это могло проявиться когда-то очень давно, много поколений назад, и вы просто могли это не знать, и даже не знали ваши предки об этом, потому что этого заболевания еще тогда не было описанного. Далее, какое необходимое обследование? Это гликированный гемоглобин, если есть подозрение на то, что если у вас есть факторы риска сахарного диабета, в том числе и второго типа, лишний вес у мамы, у бабушки, там у папы, такая проблема. Поэтому гликированный гемоглобин в идеале до беременности сразу сдать. Если у вас нету таких факторов риска, то можно сдать, достаточно сдать просто глюкозу крови натощак. По поводу туберкулеза хотел бы сказать, что в Украине, по крайней мере, я не знаю, как в других странах, которые меня, возможно, сейчас тоже смотрят, но у нас достаточно много туберкулеза продолжается, скажем так, эпидемия продолжается. Поэтому по туберкулезу рекомендую делать флюорографию, либо обзорную рентгенографию легких, либо низкодозовые СКТ, особенно если у вас есть факторы риска рака легких, например, вы курите много лет. Иногда мы делаем кожные тесты, такие как, например, диаскин тест, туберкулиновый тест, проба Манту. И в некоторых случаях квантифероновый тест тоже может быть полезен, поскольку он поможет исключить гиперэллергическую реакцию на пробу на вакцину БЦЖ. Поэтому по туберкулезу посоветуйтесь, что лучше будет именно вам, с вашим врачом, учитывая ваши предыдущие исследования и учитывая ваш индивидуальный риск туберкулеза. Немножко под вопросом, это антитела G к цитомегаловирусу и токсоплазмозу и токсоплазме и вирусу простого герпеса. Иногда я тоже рекомендую этот тест. С какой целью? Чтобы до беременности знать, есть ли у вас иммунитет. То есть сделали антитела G, и до беременности знаете, что есть у вас уже к токсоплазме антитела, значит при беременности вряд ли стоит ожидать вероятности заразиться этой инфекцией, которая для ребенка может быть опасна. То же самое касается цитомегаловируса и то же самое касается вируса простого герпеса. Итак, что нужно вмешаться с нашей стороны, что нужно сделать, чтобы повысить шанс здоровой и счастливой беременности, что все будет хорошо у вас и у вашего малыша. Ну, первое, это фолиевая кислота. Фолиевая кислота назначается для снижения вероятности дефектов нервной трубки у ребенка. Они занимают в целом второе место по частоте врожденных пороков, то есть это много. Поэтому обязательно фолиевая кислота в дозировке от 400 до 800 микрограмм в сутки. В некоторых случаях назначаем больше, особенно у женщин, которые, например, принимают противоэпилептические препараты, женщин, у которых раньше были беременности уже и были пороки, к сожалению, нервной системы, мы назначаем дозировку больше, это 4-5 миллиграмм. Если проблемы с контролем уровня глюкозы в организме, иными словами, это диабет либо преддиабет, то тщательный контроль достижения оптимальных уровней глюкозы до зачатия. Прекратить курение и алкоголь. Вот эти четыре вещи являются наиболее эффективными, то, что нужно всем однозначно, и то, что дает наибольшую пользу. То есть не надо никаких там миллионов биодобавок там и всякой ерунды, которая очень часто, ну, скажем так, рекламное поле заполнено этим всем. Вот, поэтому вот эти четыре вещи это основные. Дальше практически вровень идут, немножко меньше положительное влияние в целом, но оно все равно очевидное положительное влияние. Это вакцинация. Вакцинация от COVID-19 обязательно. Вакцинируйтесь от коронавируса, потому что при беременности хуже может протекать, может последствия для ребенка быть. Вот, ну и, скажем так, ковидные центры очень часто, они сами достаточно угрюмые места, где уставшие медработники в костюмах, и само пребывание там тоже не очень полезно, вот, для вас, может быть, не дай бог. Это вакцинация от краснухи, я бы добавил еще и корь для Украины, если у вас нет иммунитета. Это по желанию, но было бы вообще в идеале вакцинироваться и от ветряной оспы. Это нормализация массы тела, если у вас есть возможности и время этим заниматься. Понятно, что если вам 40 лет, вы долго планируете беременности, на данный момент у вас достаточно большая лишний вес, то тут компромисс всегда. То есть невозможно быстро похудеть, сбросить вес. Иногда нужно долго лечиться, и не только с применением диеты. Поэтому тут уже мы взвешиваем все пользу и риски. Если время есть, если вам 28, лишний вес, лучше год этот потратить до 29 лет и с хорошей массой тела и оптимальной пойти на беременность. Это коррекция препаратов, я вам уже говорил. То есть с врачом обсудите все препараты, которые вы принимаете. Иногда вам кажется, что это безопасно, но это может быть небезопасно. Это поменять работу, если она связана с большим количеством вредностей всяких химических, и не только химических. Это контроль заболеваний, всевозможных хронических, негинекологических. Возможно, консультация специалистов соответствующих. Например, если у вас почки больные, то нефролог, уролог, соответственно, до обследования, консультация, до беременности, чтобы войти в беременность в максимально здоровом состоянии. Генетическое консультирование по показаниям первичный гинеколог вам посоветует. Даже если у вас идеальное здоровье, можно рассмотреть целесообразность тестирования на мутации рецессивные, да, вот такие как спинальная мышечная атрофия. Психологическое консультирование, если есть проблемы, такие как депрессия, домашнее насилие, то есть это все нужно разбираться с этим до беременности в идеале. Ну и модификация диеты, если она у вас была нарушена. Ну, собственно говоря, вот такой план действий на этапе подготовки к беременности, чтобы у вас было максимально хорошее здоровье и вашего малыша. Как видите, из доказанных вмешательств их не так много. Это вакцинация, повторюсь, контроль уровня глюкозы, это фолиевая кислота, собственно говоря, отказ от зависимости, это курение и алкоголь. Ну и некоторые другие вещи, о которых я сказал, все это поможет вам обрести здоровое, счастливое материнство. И очень правильно, что вы смотрите это видео, и значит, вы интересуетесь преконцепционной подготовкой, и значит, вы думающий человек, это всегда хорошо, потому что у думающих людей тоже бывают проблемы, и тоже бывают разные ситуации, но все-таки эти риски, они сведены к минимуму. Мы не можем управлять всем в своей жизни, но мы можем свести к минимуму неприятности. Например, вот пристегивайтесь за рулем, да, пристегивание за рулем. Там, если очень холодно, то одеваться, да, то есть такие вещи, как бы для многих они очевидные, но люди, когда пренебрегают вот такими простыми вещами, в медицине то же самое. Например, врач сказал пить фолиевую кислоту, не пила фолиевую кислоту, родился ребенок с дефектом нервной трубки. Вот, то есть есть вещи предотвратимые, которые мы можем все-таки уменьшить эти риски. Управление рисками такое есть направление в медицине. Мы сейчас очень много этим занимаемся. Я вот хочу, чтобы эти риски у вас снизились максимально. Именно для этого я сделал это видео. Я надеюсь, оно будет полезным для вас. И если будут вопросы, я постараюсь ответить в комментариях и снять другие ролики на околобеременные темы. Потому что очень много что есть рассказать, и в том числе по ведению беременности сейчас много нового, интересного появляется. И мы тоже лучше начинаем управлять рисками и при беременности. Можем предвидеть некоторое развитие некоторых осложнений и вовремя вмешаться, что, конечно же, не может не радовать. На этой ноте я заканчиваю свое повествование. Всего вам доброго, будьте здоровы и счастливы, и до новых встреч!